Рассказы из русской истории.
Программа «Рассказы из русской истории» стартует в эфире «Радио Спутник». Ее автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Со мной на прямой связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Владимир Ростиславович, приветствую.
Добрый вечер, Татьяна.
Напомню, кому удобнее слушать нас вдруг в интернете, то это можно сделать через наш сайт «Радио Спутник» или мобильное приложение. И там, кстати, можно переслушать прошлый выпуск, где Владимир Ростиславович заканчивал рассказом о празднике 23 февраля. И чтобы не обижать девушек, я считаю, потому что вот 8 марта только-только прошло, целый час сегодня мы будем беседовать об истории женского дня, в том числе об этом просили ваши подписчицы, постоянные слушательницы программы Анна и Светлана. Давайте небольшое, может быть, вступительное слово тогда и далее уже к вопросам о празднике.
Татьяна, прежде всего, в качестве вступительного слова позвольте вас поздравить с
прошедшим
праздником. Да, пожелать вам исполнения всех ваших надежд, мечты, чтобы сбывались в этот весенний день и последующие все дни то же самое. Ну и весь женский коллектив «Радио Спутник», всех женщин, которые у вас работают. Хорошо?
Их на самом деле очень много. За эфиром еще больше, чем в самом эфире. Поэтому, да, труд большой, колоссальный. Трудится, и 8 марта трудились в том числе. Спасибо большое, приятно.
Ну вот с праздником, да. Поэтому сегодня можем порассуждать немного об истории этого праздника, хотя он уже прошел. Вот, ну, в качестве постзнания. Тем более, что, скажем, то, как мы его отмечаем, формат ничего общего с историей возникновения этого праздника не имеет. Он, много есть мнений того, как он возник, почему. Мнения эти противоречивые. Ну, давайте, может быть, начнем с вопросов, чтобы я...
Давайте, чтобы оттолкнуться. А вот в том числе Кристина задает нам такой вопрос. Кристина всего 6 класс и пишет, что она дочка-подписчица, которая при этом сама постеснялась спрашивать. Не стесняйтесь, друзья, и пишите, и можно даже позвонить нам по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 91 2. Про вопрос такой. Расскажите, почему отмечали в разные дни? Как так может быть? Потому что сам праздник называется 8 марта.
Ну, действительно, у историков нет, как я сказал, одного мнения по поводу того, как возник этот праздник и почему 8 марта. Тем более, что на самом деле отмечался он и в разные дни, как женский день, и в разные месяцы даже, и в мае, и в апреле, и в феврале. Вот и каждый раз этот праздник был так либо иначе связан вот, с тем, чтобы обратить больше внимания на женщин. Какие поводы историки вот приводят для как поводы для возникновения этого праздника? Ну, обычно самый древний повод — это 1857 год, то есть где-то 180 уже лет назад. В этот день 8 марта в Америке прошла акция солидарности американских фабричных работниц. Ну, главным образом в Детройте, но было и в Чикаго. Называлось это марш, иногда называют его марш пустых кастрюль, иногда марш работниц за свои права. Но обычно речь шла о чем? О повышении зарплаты оплаты труда, потому что при почасовке за одну и ту же работу женщинам традиционно в обществе того времени платили существенно меньше, чем мужчинам. Ну, вот женщины требовали, чтобы оплата их труда почасовая приближалась к мужской. Другой повод – это пламенная речь Клары Цеткин, одной из главных феминисток в нашей истории, которая тоже посвященная 8 марта, женскому дню, состоялась в начале 20 века на какой-то женской конференции, по-моему, в Копенгагене или в Цюрихе, по-моему, в Копенгагене, где-то накануне Первой мировой войны. Значит, в США, вот если взять уже там новейшую историю, то тоже в начале 20 века, 28 февраля, не 8 марта, 28 февраля было принято решение отмечать День женской солидарности и день прав женщин голосовать. Инициатором этого дня была Социалистическая партия Америки. Не поверите, Тань, но в Америке были не только республиканцы и демократы на протяжении истории, но там было еще много разных партий, просто они никогда ничего не добивались. Вот тогда была Социалистическая американская партия, которая потребовала на съезде в Чикаго отмечать день, в конце февраля, день женского равноправия избирательного. Почему конец февраля? Потому что обычно выбирали даже не конкретный день, а просто последний выходной. Последний выходной февраля мог выпасть на 28 февраля, а мог выпасть на 23 февраля, собственно, на что угодно. Потом эти даты переносились, там одна февральская дата, другая. Какие-то дни отмечали в мае, например, в Швейцарии, вот я посмотрел справку, в Швейцарии день женской солидарности отмечался 12 мая. В Пруссии в марте, в Германии 19 марта. США, например, и сейчас 8 марта не отмечается, нет там такого праздника на уровне национальном. Но вот женский день солидарности иногда в разных штатах в разные дни. Поэтому единой такой практики нет. В основном это день, который связан так либо иначе с Советским Союзом и социалистическим лагерем. В Америке праздник этот не прижился, хотя они, можно сказать, были инициаторами.
Читаю, что в 1975 году стал Международным годом женщин, да, то есть целый год был посвящен этому, и именно тогда прочно укрепилось 8 марта в качестве Международного женского дня. Но это, понятное дело, что на территории Советского Союза, я уже читаю, а история вот первый раз на 8 марта в 2014 году. В общем, если читать, разбираться в этих датах, они были действительно разными, разные были поводы, но мне кажется, это прекрасно, что у нас это закрепилось, причем не только как женский день, еще весенний день теперь это называют, да, вот и с началом весны тоже поздравляют. Ладно, идем дальше по вопросам. Вот Данила в том числе спрашивает, что происхождение 8 марта иностранное, и когда женский праздник пришел в Россию. Я частично, получается, обозначил, но я уверена, что я рассказала не все.
В России примерно в то же самое время, как и во всем мире. То есть это конец 19-го, начало 20 века. Надо понимать контекст, Таня. Какая главная проблема, которая волновала женских активисток на рубеже 19-20 века? Вот как вы думаете? О чем они беспокоились?
Ну, я думаю, что все-таки это оплата труда, и к тому же там, когда началась, ну, на заводы пошли работать, у нас тоже было это, и революция потом была, и, знаете, мне кажется, сама жизнь иногда заставляла идти там к станку, на завод, на предприятие.
Да, проблемы две. Оплата труда, то есть выравнивание оплаты труда с мужчинами. И вторая проблема политическая. Тогда очень распространено было во всем мире движение суфражисток. Суфражистки или феминистки, они требовали также равных и политических прав с мужчинами. Главным образом речь шла о избирательном праве. Нам трудно это представить, но в начале 100 лет назад с небольшим нигде в мире женщины не имели права не только быть избранными в органы власти, но и голосовать. Первой страной в мире, где на законодательном уровне было принято всеобщее женское избирательное право по принципу «один голос женщины приравнивается к одному голосу мужчины», была какая страна у нас?
Россия.
Россия. В 1917 году, по-моему, надо проверить, по-моему, постановлением Временного правительства. Где-то между февральской и октябрьской революцией женщины получили всеобщее избирательное право. Это мы были первой большой страной в мире, где это было осуществлено. Еще в Англии, в других странах, в Германии, в Америке женщины долгие годы этого добивались. Ну, потом, по окончании Первой мировой войны, постепенно эти права были отвоеваны. Но логика какая была мужчин-политиков? Ничего обидного. Они говорили, просто женщины ведь сидят дома. Они занимаются семьей. Они не следят за политической жизнью. Значит, их голос будет подвержен эмоциям, а не разуму. Они будут голосовать за кандидата, который симпатичнее внешне. Программы они читать не будут, потому что им некогда, они загружены бытовыми вопросами. Но зачем мужчинам перекладывать ответственность за принятие решения на своих несчастных жен. Мужчина должен работать и принимать решения, кто будет избран в парламент, как будет формироваться правительство. Поэтому исходили из самых добрых побуждений. Не загружайте женщин своих жен лишними проблемами. Женщины-феминистки, суфражистки так не считали, и тогда по всему миру было вот движение, массовые демонстрации проходили, выступления, митинги, требования. Особенно, конечно, в европейских странах это было наиболее такое яркое движение. У нас в России часто 8 марта тоже вот соотносят с февральской революцией. Почему? Потому что 8 марта и 23 февраля по старому новому стилю примерно совпадают эти даты. И получается, что наша февральская революция началась 8 марта по новому стилю. Это совпадение чистой воды. На самом деле, действительно, волнение в Петрограде, и женские демонстрации, и выступления по поводу отсутствия дешевого хлеба в булочных действительно начались 8 марта, то бишь 23 февраля. Но это никак на самом деле не связано с конце февраля. Никак не связано на самом деле с Международным женским днем. Хотя, в общем, совпадение такое есть. Что еще можно сказать по поводу 8 марта? Значит, в Советской России к делу подошли системно и начали отмечать его уже на государственном уровне прямо в 19 году. То есть еще гражданская война полыхала, еще было непонятно, кто одержит верх. Еще Деникин был в полной силе. Еще страна была разбита на огромное количество полыхающих территорий, контролируемых разными войсками и правительствами. Интервенты находились на севере, на Дальнем Востоке. Но советская власть уже решила отмечать Международный день работниц, так он назывался. И вот с 19 года это официальный государственная памятная дата. Но не выходной день, выходным днем это никогда то не было. Работать надо было 8 марта.
Ну, конечно.
Прийти на работу, помитинговать чуть-чуть на фабрике, вот, высказаться в поддержку советской власти и к станкам.
Некогда было отдыхать. Но иначе, если бы, знаете, отдыхали, может быть, и не добились бы тех самых равных трудовых прав, к которым мы стремились. Но это так уже философски, если подойти. А Галина Петровна задает вот такой вопрос и рассказывает. Для меня 8 марта всегда остается Международным женским днем, днем солидарности трудящихся женщин и всегда остается советским праздником. Какое отношение к 8 марта сегодня?
Сегодня мы понимаем с вами, какое отношение. А тогда отношение было совершенно другое. Тогда это был политический праздник. Вот, кстати сказать, в начале 20-х, когда 8 марта наконец-то привязали к конкретной дате в Советской России, как раз и считалось, что среди всех прочих поводов равные права, советские женщины, работницы, права. Еще и важно то, что в этот день женщины принимали активное участие в событиях как раз февральской революции. Поэтому это было еще одним аргументом в пользу того, что надо день этот отмечать. Кстати, сказать выходным, знаете, когда, Таня, объявили 8 марта?
Ну, наверное, в конце 20-го столетия.
В 66-м году.
Почти в середине.
При Брежневе, да. При Брежневе это стал нерабочий день. Вот, был указ Верховного Совета, где было написано, что восстановление выдающихся заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, героизма самоотверженности на фронте и в тылу, а также отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир, объявить этот день выходным. То есть заслужили. Вот с 66 года. Я, кстати, считаю, что это правильно было. Мы в прошлый раз с вами рассуждали вот об этом, что
23 число не надо, да, 8 марта отдыхать.
Да, а 23 февраля, на мой личный взгляд, это как раз довольно спорное решение отдыхать. Я считаю, что 23 февраля мужчины должны работать в полторы смены вот, в интересах своих семей и любимых. Вот. Ну вот с 60-х годов постепенно 8 марта терял свою идеологическую такую направленность и все больше и больше становился женским днем.
Угу. А позвольте, я тогда немного пойду, скажем так, не по порядку, потому что ну, уместно, значит, вот Инна Волкова как раз задавала вопрос, когда и каким образом у нас возникла традиция дарить женщинам цветы на 8 марта. Вот в те самые 60-е годы это уже стало традицией или чуть позже?
Знаете, никто толком не знает. Вот до войны точно цветы никто не дарил. Вот. То есть дарили, но по другим поводам. По праздникам, когда в гости приходили, на день рождения. Вот. Сначала начали дарить, вот, вообще считалось, была, есть такая легенда, что Крупская придумала дарить мимозу на праздники. Крупская была замминистра народного просвещения, это был такой наркомат народного просвещения, это было большое ведомство, где объединялись функции Министерства культуры современного и Министерства культуры, Министерства образования, Министерства просвещения, то есть три ведомства в одном. Вот Крупская была замнаркома. Кстати, знаете, кто там еще работал у нее в подчинении? Главный по музеям. Жена Троцкого.
Символично получается.
Пламенная революционерка, да. Жена Троцкого, мать его, детей Троцкого. Ну, Троцкий был известный там. Ловелас. Ну, вот его официальная жена как раз работала там. Вот, кстати, очень много положительного сыграло в деле сохранения музеев. То, что музеи после революции не были в большинстве своем были сохранены, не разрушены, взяты под защиту государства. Это, кстати, как ни парадоксально, заслуга супруги Троцкого. Вот Крупская была ее начальницей. И вот якобы Крупская придумала дарить мимозы. Почему мимозы? Ну, потому что это самые, тогда были дешевые цветы, самые доступные, доступные даже рабочим, служащим, ну, какие-то рост тюльпанов в революционном Петрограде и Москве не было. Есть даже легенда, что к этому ее подтолкнула сестра Ленина Мария, потому что сестры Ленина Марии, которая тоже работала на важной партийной должности, Марии Ильиничны, у нее была партийная кличка «Мимоза». Поэтому вот они так по-женски посудачили, решили. Но это все напоминает, конечно, старый еврейский анекдот насчет Кларочки и Розочки, которые были немножко все-таки, имеется в виду Клара Цеткин и Роза Люксембург, все-таки немножко были в цветочном бизнесе.
Но была своя выгода, да. Бизнес есть бизнес.
Да, ну вот так постепенно мимозы сначала дарили работницам на фабриках от имени правкома местных комитетов. Потом это по мере роста благосостояния и внимания к женщинам, роста культуры, быта, постепенно стали эти мимозы изображать на открытках, на там, праздничных каких-то иллюстрациях, в газетах, посвященных 8 марта, в журналах. И вот так традиция после войны, в основном, это же с 50-х, 60-х годов, постепенно традиция дарить мимозы, потом гвоздики, тюльпаны, ну, что есть в это время в продаже, она и привела к тому, что сейчас цветы резко дорожают к 8 марта, а потом столь же резко дешевеют, потому что спрос рождает предложение.
А в каких еще странах, Инна, та же самая Волкова спрашивает, в каких еще странах празднуют похожие на наше 8 марта и отличается чем-то этот праздник там от нашего или нет?
А в социалистических странах празднуют 8 марта, в странах бывшего социалистического лагеря, там, помните, чуть ли не в Монголии, и в Китае, кстати, празднуют 8 марта, на Кубе, в Вьетнам, то есть в азиатских странах тоже, ну, не с таким масштабом, как у нас, естественно. Но, например, в Берлине празднуют 8 марта, это наследие ГДР еще. И все-таки, опять же, Клара Цеткин и Роза Люксембург, девушки близкие германским женщинам. Там, кстати, это не государственный праздник, а земельный праздник, то есть земля, как это там сейчас называется, не знаю, надо проверить, Бранденбург, вот, там 8 марта, да, земельный праздник, вот, в Китае укороченный рабочий день. Насчет выходного не знаю, где еще есть выходной, кроме нас, надо посмотреть. Вот. Кстати, возвращаясь к мимозам, вы знаете, что вот изначально, когда салат мимоза только появился в советских поваренных книгах о вкусной здоровой пище, там говорилось о том, что он должен украшаться не желтком, а цветочками мимозы, желтенькими.
Ну, а может быть, желток, поэтому он и используется, да? Потому что похожий цвет...
Цветочки не всем нравились на вкус, наверное, поэтому решили заменить.
Да было жалко, да жалко было бы есть. Уж там, не знаю, как на вкус не пробовала.
Ну, слушайте, органика в любом случае не вредна.
Вот Анастасия задает как раз вопрос про мимозу. В каких еще странах этот цветок является символом женского праздника?
Ну, я вот читал, что в Италии, там итальянцы люди радушные, в Италии тоже праздновали 8 марта, как-то сопряжено с цветами, хотя у них там тоже было сложно, например, в 20-е годы праздновали 8 марта, День солидарности, а потом Муссолини запретил этот праздник, потому что вот неправильно, то есть не римские обычаи, вот не нужно. Все эти попытки организовать манифестации 8 марта, все это жестко пресекалось. Вот. И только после окончания Второй мировой войны, кстати, только после окончания Второй мировой, где-то в конце 40-х, итальянские женщины получили избирательные права. Можете себе представить? То есть вот это все похитители велосипедов и прочие героини великого итальянского кинематографа избирательных прав не имели. Вообще-то близко не подходили к участку. Это дело мужское. И вот тогда вместе с победой итальянских феминисток опять разрешили праздновать 8 марта. Ну, по-моему, это не выходной день, так это такой праздник, носящий ограниченный масштаб, но цветы дарят, покупают.
Мне кажется, надо здесь, ну, я как девушка просто обязана сказать, что цветы надо дарить не только по празднику. Конечно, дорогие мужчины, это всегда очень сильно приятно. А вот Ирина нам пишет, в Германии в этом году, 8 марта, сделали выходным днем. Наверное, Ирина сама из Германии может быть. Ну, не знаю, вот надо здесь поискать эту информацию, потому что я знаю, что в Германии нас активно слушают. Оттуда часто слушатели пишут. Вот Ирина, может быть, как раз оттуда. Надо почитать.
Очень любопытно, потому что, например, на Украине в этом году пытались отменить, и был даже внесен законопроект о том, что 8 марта отменить как празднование, вот, исключить из списка праздничных дат, потому что это такой праздник очень русский, вот, вредный. Вот, но потом под давлением, не знаю, сняли этот законопроект в Верховной Раде с рассмотрения, но все-таки сделали это рабочим днем. То есть на Украине 8 марта теперь рабочий день у них. У них теперь не только нет 9 мая, выходного, естественно, вот, и праздника такого вообще, но и 8 марта тоже памятная дата, но рабочий день.
Да, все. Там многое меняется, праздники в том числе, и даты переносятся. Это мы знаем. А дальше у нас Денис задает вопрос непосредственно про Клару Цеткин и Розу Люксембург, но я предлагаю уже после выпуска новостей к этому вопросу вернуться и напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность добавить свои вопросы, которые возникают сейчас по ходу беседы, написать нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Можно написать с помощью мобильного приложения «Радио Спутник» или сайта, как вам удобно. А для самых смелых позвонить по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912. Мы уходим на новости. Через несколько минут вернемся и продолжим рассказывать об истории женского дня.
Рассказы из русской истории.